В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, сегодня 28 августа, и вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова, а отвечать на все ваши вопросы сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы сегодня предпринимаем попытку также транслировать параллельно нашу передачу в Фейсбуке Сергея Худиева, и вы сможете там же задавать вопросы. Я, конечно же, заранее приношу извинения за возможные технические накладки. Это первый раз я пытаюсь это делать. Я не знаю, потянет ли интернет. И я не знаю, услышите ли вы, мы пока с этим не разобрались, услышите ли вы сами вопросы. Поэтому, если я просто сижу и ничего не говорю, возможно, в этот момент идет вопрос. То есть вы, пожалуйста, не отключайтесь, я не заснул тут. Вот. Но перейдем тогда к вопросам.
Итак, напомню, прежде чем мы перейдем, средства связи с нами, старые средства, не только Facebook. 8-800-333-1706. Это номер нашего прямого эфира. 8-800-333-1706. И если вы в России, он для вас бесплатный по всей России, по всей территории. Также вы можете нам написать в Viber и WhatsApp, плюс 797-850-0996. И на наш сайт theos.fm. Давайте начнем с сайта. Вадим нам писал: «Объясните фразу Христа, и я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители».
Ага, то есть вот вопрос такой: приобретайте себе друзей богатством неправедным, что имеется в виду? Ну, там речь идет в притче о неверном управителе, который попался на растратах, и его должны уволить. И он думает, как обеспечить свое будущее. И он бегает по должникам своего господина и с ними, значит, такую прокручивает коррупционную схему. Он переписывает их расписки, что они якобы должны меньше, и тем самым он приобретает себе их благоволение, и они его примут в свои дома. И в чем смысл тут этой притчи, насколько можно судить? Вот этот человек видит, что он сейчас вылетит с работы, он сейчас останется без средств к существованию. И он принимает по этому поводу благоразумные меры. Он себе приобретает друзей, которые ему помогут, когда он окажется в трудном положении. Он налаживает отношения. Он проявляет большую изобретательность. Ну и господин похвалил управляющего неверного, ну, наверное, с такой с легкой иронией, что вот какой вообще ушлый тип, хитрый какой. И Господь ставит его в пример всем нам, потому что мы знаем, что мы умрем, и мы знаем, что мы придем на суд Божий, и мы знаем, что это неизбежно рано или поздно, и нам следует к этому готовиться, нам следует к этому быть готовыми, из этого исходить, это иметь в виду. И как Блэс Паскаль замечает вот в своих мыслях, он говорит, что вот люди могут глубоко очень переживать по поводу того, получат ли они место по службе или по поводу какого-то пустячного или даже вовсе воображаемого оскорбления своей чести, ночами не спать, но совершенно не переживать по поводу своей вечной участи, что будет, когда они предстанут перед Божьим судом. И точно так же, как человек, который знает, что он сейчас вылетит с работы, он принимает какие-то разумные меры для того, чтобы себя обезопасить, Господь говорит, что мы должны принимать благоразумные меры в связи с тем, что мы умрем и явимся на суд Божий. И на этом суде Божьем будет иметь значение наша вера, которая проявляется в отношении к нашим ближним, как этот человек, которому грозило увольнение, он постарался приобрести себе друзей богатством неправедным, так и христианин должен приобретать себе друзей, оказывая богодеяние тогда, когда он их в состоянии делать. Это очень известное толкование. У Иоанна Златоуста, например, есть известная очень фраза, что тот, кто благодетельствует бедным, тот дает взаймы Богу. Он как бы обеспечивает себе друзей, обеспечивает себе тех, кто за него замолвит словечко на страшном суде.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Михаил пишет нам. Первые христиане ожидали возвращения Иисуса вскоре, по крайней мере, при жизни этого поколения. Это ожидание не сбылось. Не доказывает ли это, что Библия ошибалась в этом вопросе?
Ну, еще не сбылось. Но вот в отношении ожидания пришествия Господа, христианская надежда, христианское отношение к пришествию Господа, оно... В общем-то, у первых христиан было совершенно правильное, поскольку Господь отказывается сказать, когда Он вернется. То есть у Него спрашивают, там, не в сие ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Он говорит, не ваше время знать временные сроки. Не наше время знать, но мы знаем, что Он вернется. То есть определенно, нам это обещано. И христианин призван жить в ожидании, в напряженном ожидании возвращения Спасителя, которое может состояться скоро вот, при жизни нашего поколения, которое может состояться не при жизни нашего поколения, еще через 500 лет. Мы не знаем, но мы призваны жить в напряженном ожидании Его возвращения. Притчи в Евангелии они носят очень интересный такой парадоксальный характер, когда, с одной стороны, предполагается длительный промежуток между первым и вторым пришествием. Например, мы читаем о зерне горчичном, которое растет долго и незаметно. Мы читаем о закваске. Процесс идет долго достаточно. Вот. Мы знаем, что вот как там Буратино посеял 5 сольда, и понятно, что он напрасно ожидает, что дерево вырастет за ночь. Деревья не вырастают за ночь, деревья вырастают долго. В притче о разумных и неразумных девах мы видим, что жених замедлился, задремали и уснули. То есть притчи Господа, с одной стороны, указывают на то, что длительное время ожидания, оно возможно. А с другой стороны, мы видим, что эти же притчи, они требуют постоянной готовности предстать пред Господом. Постоянного ожидания того, что Господь может вернуться в любой момент. Вот, да будут чресла ваши припоясные, светильники горящие. Вы будете подобны ожидающим возвращения господина своего с брака. То есть дело тут даже не в том, когда точно Господь вернется. Мы не знаем. И нам четко написано, вы не знаете, не можете знать. Дело в том, что жизнь христианина должна быть ориентирована к возвращению Господа. Мы ожидаем возвращения нашего Господа. И это возвращение непременно состоится, и мы непременно будем его свидетелями. Поскольку в библейской картине мира человек, естественно, не прекращает воспринимать события, человек не прекращает видеть происходящее в тот момент, когда он физически умирает. Мы читаем в книге Откровения Иоанна Богослова, например, о душах мучеников, которые наблюдают за происходящим на земле оттуда, которые обращаются к Богу с молитвой о том, чтобы он ускорил свои суды. То есть отсюда или оттуда мы это пришествие, несомненно, увидим. Это, несомненно, актуальное для нас событие будет. И это событие для нас актуальное сейчас. Оно указывает на то, что мир сей является приходящим, он является временным. Мир сей, он обречен исчезнуть, он не является чем-то прочным, он исчезнет. Вот во времена Господа Иисуса была Римская империя, и она существовала уже очень долго, и она и предстояла просуществовать еще очень долго. Но сейчас ее нету. Она исчезла, она ушла. Этот мир и все великое, и значительное, и грандиозное в этом мире, оно уходит, его нет больше. Но мы ожидаем Царства Вечного. И вот поскольку человек вечен, человеческая душа вечна, по отношению к нам это скоро. Когда, знаете, вот когда начинаешь уже там земную жизнь прошел до половины и уже как бы перевалил через этот порог, уже оглядываешься и думаешь, а как быстро жизнь-то прошла? Вот как быстро все пролетело? Вот не успел ничего сделать, вот наверное, если можно было бы отмотать пленку, можно было бы попробовать как-то по-другому прожить. Но не успел, но быстро все пролетело. И когда мы, когда Господь вернется, мы оглянемся и скажем, ну как быстро вообще все прошло. Как оно все быстро, как все пролетело, и вот уже Господь возвращается. Поэтому верно, что Господь вернется вскоре, и мы должны иметь такое отношение, как люди, ожидающие Его вскоре. При жизни ли этого поколения или какого-то другого, мы просто не знаем, и нам, мы этого не можем знать. От нас это принципиально сокрыто. Но христиане первого поколения ждали возвращения Господа вот-вот, и мы должны ждать Его возвращения вот-вот. Это и есть правильное, здравое христианское отношение, что этот мир, он закончится, и Господь вернется. И когда Он вернется, это нас поразит тем, что это будет скоро.
Спасибо, Сергей Львович. Давайте вот что прокомментируем. Сергей Степанов написал в Facebook Сергею Львовичу, пока тот отвечал на этот вопрос, что напряженное ожидание — это стресс, постоянно так жить трудно. Сергей Львович, скажите, это значит ли это, что жизнь христианина вся полна стрессов в ожидании прихода Иисуса?
Ну, стресс – это когда мы ожидаем чего-то неприятного. Это когда мы ожидаем, не знаю, там вот взяли биопсию, мы ожидаем, это доброкачественная опухоль или как. Или там мы ожидаем решение какое-то, не знаю, допустим, я пытаюсь устроиться на работу, я не знаю, попаду или нет, я опасаюсь, что не попаду, я сижу, печалюсь. Вот это стресс. Стресс – это что-то неприятное. Когда я ожидаю чего-то невероятно прекрасного и радостного, это ни в коем случае не стресс. Вообще очень неверно думать. Знаете, у нас вот иногда воспринимается, вот вообще в мирском языке слово «апокалипсис» – это жуть, кошмар, там всеобщая гибель, все умерли, ядерный апокалипсис. Там. Почти все умерли, а оставшиеся в живых помучились и тоже умерли. А на самом деле, конечно, конец света в христианской перспективе, конец века сего, возвращение Господа, это, наоборот, невероятно радостное событие. Вот когда мы видим еще в псалмах, что «да веселится земля, и да ликуют небеса, и да радуются все дерева дубравные, ибо Господь идет судить землю». И книга Откровения завершается словами «Ей гряди, Господи Иисусе». Что на самом деле это невероятно, это ошеломляющее радостное событие возвращения Господа. Это ситуация, когда все зло этого мира, оно окончательно будет побеждено, окончательно преодолено, и мы войдем в царство, где ни плача, ни вопля уже не будет, где мы будем жить вечно, и где мы будем абсолютно полностью счастливы. Поэтому момент возвращения Господа – это момент величайшей радости и ликования, который вообще только может быть. И когда мы ожидаем возвращения Господа, это, наоборот, окрашивает все наши дни не напряженным стрессом, а огромной радостью и утешением, что вот в самые печальные дни мы знаем, что Христос вернется. Знаете, я сейчас не вспомню стихотворение Томаса Элиота, это англо-американский поэт, который написал стихотворение по мотивам Юлианы Норвичской о том, как Бог победит и все будет хорошо, и написал это в 1942 году, там, в разгар Второй мировой войны, там все друг друга бомбят. И вот ожидание того, что Господь вернется, и что Он непременно вернется, и что мы можем вот не дергаться в этом отношении, что это точно произойдет, оно не наполняет нас каким-то таким напряженностью, что вот там жуть какая. Нет, это наоборот нас очень радует, когда мы доверяем нашему Господу. Когда на самом деле вот правильное библейское, христианское отношение ко второму пришествию, оно очень позитивное, это невероятно радостное событие, это просто замечательно, это лучшее, что вообще может случиться с миром, что наконец Господь вернется, наконец будет установлено царство, наконец со всем злом этого мира будет покончено, мы войдем в абсолютно иное состояние мироздания, где все будет очень-очень хорошо. Как сказала та же Юлиания Норвежская, она, что и в видении Христос говорит, что все будет хорошо, во всех отношениях будет хорошо, и ты сама увидишь, как все будет хорошо. То есть вот этот момент возвращения Господа, когда мы увидим, как все будет очень хорошо, он наполняет сердца христиан радостным ожиданием, не стрессом, вот я боюсь, а вот радостным ожиданием, что Господь вернется. И это в высшей степени замечательно. Мы этого ожидаем с огромной радостью и нетерпением. И каждый наш день, и все наши трудности, и все наши страхи, они на самом деле окрашены вот этим ожиданием, что Господь вернется. Да, вот происходят всякие скорбные, страшные события, люди умирают, люди безумствуют, мироздание задыхается от греха, но мы знаем, что в конце концов Господь вернется и все это переменит.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Итак, мы продолжим, Сергей Львович, прочитать из Фейсбука или ответим на звонок?
Ну, прочитать. Давайте сначала звонок, потом мы успеем.
Хорошо, у нас есть звонок телефонный. Спасибо вам, что позвонили. Вы на связи, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий. Извините, вопрос несколько риторический, но вдогонку вот нашим обсуждениям. Вот все-таки, вот вы, Сергей Львович, приводит там английского короля, что надо быть его рода, но вот мне кажется, как раз согласовать позицию апостола Павла о вере и делах и апостола Якова «Покажи мне веру и сдел». Это как раз и есть вот как бы две части расписки согласовать и показать, что вы именно этого рода, как про Серафима Саровского сказано, этот нашего рода Богородица. А иначе вот Господь придет и скажет, а покажи мне веру и сдел.
Ну, вопрос был о вере и делах, там, о Якове и Павле. Ну, дело в том, что христианин – это человек, который приведен в иные отношения с Богом. Человек, который усыновлен Богу через Иисуса Христа. Это человек, который усыновлен и сделан Божьим чадом, членом Божьей семьи. И вот когда человек у кого-то в семье живет, это на нем отражается. Но особенно вот когда там... Да даже не обязательно дети. Я помню, как давно-давно я разговаривал с одним другом, который только что вернулся из армии, и в армии он служил большая часть подразделения, в котором он служил, это были узбеки. Ну, нормально, они вполне там между собой жили, но когда он вернулся, у него был акцент узбекский, и он абсолютно русский парень, такой рыжий, у него был абсолютно узбекский акцент, он абсолютно держался как узбек, он разговаривал как узбек. Потом это с него сошло, когда он уже вертелся, уже начал жить, собственно, в русской среде. Но когда человек живет в какой-то среде, скажем, инокультурной или иноязычной, он быстро приобретает привычки, характерные для этой среды. И когда человек живет действительно в общении с Богом, он и в общении со святыми Божьими, он меняется, он приобретает привычки, его видно, он начинает говорить с небесным акцентом. Вот как иногда бывает, человек, там, эмигрант, долгое время прожил за границей, не видел ни одного русского человека, потом он приезжает в Россию, там, ностальгия у него, и он говорит с некоторым акцентом. Так бывает, когда нет возможности там, общаться, ну, еще в доинтернетную эпоху нет возможности общаться со своими, человек начинает говорить с акцентом. И вот христиане – это люди, которые обращаются в среде Бога, в среде святых, и они должны приобретать небесный акцент, это должно быть видно. И христианин, конечно, его поведение меняется. Конечно, его дела отличаются от дел людей неверующих, индифферентных по отношению к религии. Если не меняются, значит, скорее пациент, скорее мертв, чем жив. Но само по себе спасение, вот то, что мы приняты в общение с Богом, не является результатом наших дел. Наши дела являются результатом того, что мы приняты в общение с Богом. Мы приняты Богом только и исключительно потому, что Христос умер за наши грехи. Не на основании того, что мы что-то сделали. Нет, ни в коем случае. Спасение – это когда Христос нас приобрел в себе честной своей кровью, и в результате того, что Он нас сделал своими, в результате того, что в нас обитает Святой Дух, в результате того, что мы пребываем в общении с Богом, мы меняемся. Это медленно, это не гладкий процесс, но мы меняемся. И наши дела, в наших делах должно проявляться то, как мы меняемся. Если не меняется вообще ничего, то, извините. Хотя, конечно, перемены могут по-разному развиваться. Это все очень индивидуально. Я уже рассказывал об одной благочестивой женщине, которая как-то с радостью, с благодарностью к Богу отметила, что я уже почти не ругаюсь матом. Она происходила из среды, где матом не ругаются, где им разговаривают просто. И то, что она вот, у нее стали постепенно меняться ее речевые привычки, это уже было проявление благодати Божией. Но так вообще всегда, когда человек пришел к Богу, действительно вошел с ним в общение, действительно его дела меняются. Если не меняются, значит нету, увы.
Спасибо, Сергей Львович. Инга пишет нам: какая психика выдержит жизнь в постоянном чувстве вины? Я грешник, я грешник, я грешник. Неудивительно, что среди христиан так много душевных расстройств.
На самом деле, среди христиан немного душевных расстройств. По статистике есть на этот счет. Собственно, исследования того, как религия связана с психическим здоровьем, они проводились много раз, они постоянно проводятся. И в целом люди церковные, они психически здоровее, статистически. Такая статистика. То есть вот с точки зрения психиатрии, люди, которые ходят в церковь, они здоровее психически. При этом, конечно, это объясняют, там, где я читал, на эти исследователи, вполне себе в рамках материализма, что у человека есть круг общения, у человека есть чувство смысла в жизни, человек принадлежит сообществу, которое не поощряет нездорового образа жизни, там пьянство не поощряется, и вообще в силу того, что человек принадлежит к общине, ему там психологически легче. То есть они не упоминают при этом Бога. Факт такой, что верующие люди, они в целом психически здоровее. При этом, конечно же, душевно больной человек может быть христианином, может обрести вечное спасение. Душевное расстройство ни в коем случае не является препятствием к вечному спасению, так же, как препятствием к вечному спасению не является язва желудка. То есть человек, который страдает какими-то тяжелыми психическими расстройствами, Бог его любит, Бог желает его спасения, Бог его спасет, и он точно так же призван к вечному спасению. Надо сказать, что вера, общение с Богом, в этом отношении она очень позитивно влияет, но это признается. На сайте, скажем, Американской психологической ассоциации, ни разу не христианская организация, там признается, что там чисто практически, как человеку иметь дело с религиозными взглядами своих пациентов. Там говорится, что это позитивно влияет на психику. То есть вообще представление о том, что верующие, они там психически ненормальные, у них проблемы, оно прямо противоположно реальности. Проблемы чаще бывают у атеистов. Я смотрел по одному исследованию, там получается, что самая неблагополучная группа, у которой хуже всего с психическим здоровьем, это люди, которые называют себя духовными, но не религиозными. То есть это, по-видимому, разного рода New Age, там люди, которые чакры чистят и карму, исправляют. атеисты как бы на втором месте и наилучшие показания у религиозных людей, которые принадлежат к каким-то конкретным общинам. А что касается конкретно чувства вины, христианин не должен жить чувством вины. Это что-то с ним не так, если он живет чувством вины. Его любой священник в этом отношении поправит, и ему скажет, что не надо так вот жить, потому что если человек согрешил, то он должен раскаяться в этом грехе и принять прощение. А прощение означает, что человек полностью освобожден от вины греха. На нем этого греха больше нет, его больше не существует, его нету. Как говорит Священное Писание, «Изглажу грехи твои, как туман, и беззаконие твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Постоянно в церкви повторяемый, он входит в молитвенное правило, 50-й псалом: «Окропишь меня сопом и очищусь, омышь меня и паче снегу убелюсь». То есть буду белее снега, что Бог полностью уничтожает прошлые грехи человека, как только человек принесет в них покаяние. Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 31-й псалом говорит: «Когда я молчал, обветшали все кости мои от вседневного стенания моего. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». То есть человек вот как раз тяготился чувством вины, не находил себе места, ему было тошно и муторно. И дальше, что предпринял псалмопевец, там сказано: «Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». И псалом начинается со слов: «Блажен, чьи грехи прощены и беззакония покрыты, блажен, кому Господь не вменит греха». То есть жизнь христианина – это жизнь человека, который прощен, который пребывает под Божьим прощением. При этом мы отлично должны отдавать себе отчет в том, что мы грешники, мы постоянно падаем, постоянно нуждаемся в прощении, и что это прощение для нас есть, оно доступно, оно всегда есть. Я помню, как-то я давно-давно, я еще только-только был новообращенным христианином, мне в руки попал американский правоэфистский журнал, то есть, ну, вот против абортов. И там были советы к женщине, которая только что сделала аборт. Вот только что она совершила тяжкий грех. И там написано, первое, что следует делать, это не терять общение со своим небесным отцом, постоянно обращаться к нему в молитве. И меня это тогда несколько поразило. Ну как же, она вот только что зарезала своего ребенка, она совершила тяжкий грех, как она будет вообще тут с отцом после этого общаться? А оказывается, Евангелие, оно именно про это. Вот оно про это, что человек, который совершил грех, он сию минуту может быть прощен. Вот сию минуту. Вот как только человек раскается в этом грехе, как только он скажет: «Я согрешил», вот сию минуту он будет прощен. У святого Иоанна Златоуста есть очень хорошие слова: «Ну что за труд сказать тебе, я согрешил?» Вот как только человек говорит: «Я согрешил», вот чего бы он там ни наворотил в своей жизни, он сразу приобретает прощение, и он не живет больше с чувством вины. Он не должен жить с чувством вины, потому что он прощен, на нем нет никакой вины. Я сейчас вылетел из головы. Вот я читал книгу, по-моему, Софрония Сахарова. Ну вот кого-то из наших русских подвижников читал книгу, и он описывает ситуацию, когда в деревне человек совершил убийство. Он зарезал там, не помню при каких обстоятельствах, человека, сел за это в тюрьму, отсидел, вышел, и как-то его автор увидел, как он на каком-то деревенском празднике играет на гармошке, веселится. И он к нему приходит и говорит: «А как ты вообще можешь веселиться? Ты же человека убил». Этот говорит: «Да, я убил человека. Я раскаялся, и Христос меня простил». Вот прощение – это вот настолько возмутительная вещь, что какие бы грехи человек ни натворил в своей жизни, какие бы жуткие вещи он ни сделал, как только он раскается, он будет прощен. Он не может и не должен жить с чувством вины. Он прощен, и все. И вот Евангелие – это вообще благая весть о прощении грехов. И бывает трудно принять прощение, потому что этому препятствуют гордость и недоверие. Но Евангелие много раз говорит о том, что если человек раскаялся, принес эти грехи, то к Богу исповедовал, то все. Больше нет на нем этих грехов. Не существует. Они не могут быть ему поставлены в вину, потому что они совершенно изглажены кровью Христовой. Их нету больше. То, что я грешник, я должен понимать, что я прощен, и я при этом удобопреклонен к греху. Вот в этом смысле я еще грешник. Я должен не доверять каким-то своим порывам. Я, допустим, испытываю праведный гнев. Вот. Мне хочется что-нибудь такое из праведного гнева совершить или там что-нибудь сделать. И я должен себе сказать, что гнев человека не творит правды Божией. На самом деле это у тебя просто плохое пищеварение, гипертония. Ты не должен доверять своему гневу. Ты должен очень осторожно, очень бдительно относиться к всяким своим этим. То, что в аскетике называется прилогами, помнить о том, что ты удобо поползновен к греху. Ты должен избегать того, что греху ведет. Это как этот политический деятель Майк Пенс, который американский вице-президент, он как-то сказал, что он не обедает наедине ни с какими женщинами, кроме своей жены. Над ним там долго смеялись. На самом деле, вот благоразумный человек, который понимает, что все люди грешны, который понимает, что он тоже человек уязвимый, что он может впасть в соблазн, другой человек может впасть в соблазн, могут слухи пойти, там ищущие повода могут за это уцепиться. Поэтому надо, зная о том, что ты грешник среди грешников, удаляться от различных поводов к греху. Но при этом вот это «я грешник» – это не означает, что я плохой, меня не любят. Нет, Бог меня любит, Бог меня простил, Бог меня искупил. Но я должен понимать, что я удобно преклонен к греху.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Слышно меня, да?
Да, слышно вас.
Сергей Львович, ну я прям заслушался. Вот. Но если розовые очки-то снять, то надо сказать вот что. Я вот хотел бы продолжить тему, значит, библейского Бога как морального авторитета, который на прошлой неделе, значит, начал. Но я коротко напомню, значит, о чем шла речь, и добавлю еще две причины, почему библейский Бог не может быть моральным авторитетом. Ну, значит, что у нас добро? Значит, приближение к Богу через соблюдение заповедей, а зло, значит, это, соответственно, удаление от него через неповиновение этим заповедям. Но в то же время, значит, свобода воли есть такая. Вот для библейского Бога это тоже абсолютное добро. Вот. Но свобода воли по определению просто подразумевает принципиальную возможность как соблюдения заповедей, так, то есть добра, так и их несоблюдения, то есть зла. Это примерно то же самое, как, значит, половину бочки наполнить медом, а другую половину, соответственно, чем-нибудь таким дегтем, например. Отсюда следует, что библейский Бог, что называется, запутался в собственных догматах, в критериях добра и зла. И уже, в общем-то, только по одной этой причине он не может быть моральным авторитетом. Но есть и другие причины, гораздо, может быть, более страшные. Вот, значит, вот эта вся библейская концепция добра и зла, она умаляет на самом деле значение добра как блага, которому необходимо следовать. Потому что, собственно говоря, и убийство, и милость одинаково считаются добром, если они имеют место по велению Бога. Ну и понятно, что это, значит, саму мораль как таковую это все упраздняет. И вот если говорить о президентах и вице-президентах, то я напомню, когда бывший президент США Джордж Буш-младший начал войну с Ираком, то на вопрос журналиста, почему он это сделал, он ответил: «Мне так Бог велел или сказал». Вот. Ну и еще одна причина. Значит, как известно, Бог библейский не останавливает маньяка, потому что хочет, чтобы тот покаялся и стал христианином. А вот до жертв этого маньяка библейскому Богу нет никакого дела. Поэтому у нас бывают чикатилы всякие, которые под десятками убивают своих жертв, а Бог их не останавливает, потому что ждет, когда они покаятся. И это тоже упраздняет саму мораль как таковую. Вот по этим причинам такой Бог не может быть моральным авторитетом. Такие дела. Спасибо.
Ну, в общем-то, серия была вопросов относительно того, может ли Бог по свободной воле выбрать зло, может ли Бог согрешить. Тут есть два значения слова «может». Мы можем использовать слово «может» в значении физически «может» или так нравственно «может». Допустим, мы говорим, что Вася не может украсть деньги. мы можем иметь в виду две разные вещи. Что деньги заперты в сейф, сейф находится на острове, вокруг сейфа построена крепость, крепость тщательно охраняют, автоматчики, вертолетчики, злые собаки, все кругом заминировано. То есть Вася бы очень хотел украсть эти деньги, но не может, это за пределами его возможностей. И мы можем сказать, что Вася не может украсть деньги в смысле того, что Вася честный. Вот он на такую гадость не способен. Вот мы ему можем деньги доверить, и он их не украдет, потому что он честный. Вот у него такие моральные принципы. Он такая личность, что он не ворует. И вот Бог обладает свободной волей в том плане, что Бог может делать все, что он хочет. Нет никаких ограничений. Но Бог обладает нравственным совершенством, в связи с которым он творит только то, что хорошо и правильно. Вот как иногда спрашивают, как можно было Христа искушать? Он что, мог согрешить? Физически он мог согрешить. Но он не мог согрешить в силу нравственного совершенства своей личности. Мы просто слово «мочь» и «не мочь» можем использовать в двух разных значениях. Второй вопрос был поставлен относительно того, что благочестивый христианин Джордж Буш решил, что Бог ему велел напасть на Ирак. Ну, это понятие хорошо, собственно, известное в православной аскетической традиции. Это называется прелесть. То есть, когда человек впадает в такое духовное нетрезвение, и ему тут лично начинает Господь Бог подавать ценные указания, ему тут лично являются ангелы там, и так далее и тому подобное, что в православной традиции хорошо известно и считается очень большой опасностью. Человек искренне благочестивый может в прелесть впасть, чего бы ему и не впасть. То есть вообразить, что там Господь Бог что-то такое велит, ну, это в этом случае нужно идти и просить совета у духовно опытных христиан, у духовника он затем и нужен, чтобы вот какое-то было согласие там с другими людьми. Там, мне Бог положил на сердце там то и другое, ну, хорошо, надо, иди посоветуйся. Тебе, значит, может, скажут, что вряд ли тебе это Бог положил на сердце, и вообще меньше надо фантазировать. И третий вопрос был поставлен относительно того, почему Бог не удерживает там, маньяка, который совершает преступление. Потому что существование в нашем мире свободной воли предполагает, что ее можно реализовывать там, в различные стороны. Можно совершать благодеяние, можно совершать преступление. Можно жить как благочестивый человек, можно как нечестивый. И вот устранить возможность греха и нечестия в мире, где есть свободная воля, невозможно, не устранив свободную волю как таковую. Так, и мы можем переходить тогда к следующим вопросам. Так.
Сергей Львович, тогда мы переходим к вопросам с Фейсбука.
Да, да, давайте посмотрим, что спросили в Фейсбуке.
Артем Мельченко нам задает вопрос. Верно ли то, что если бы мы любили Бога сильнее, чем грех, то мы бы не грешили?
Думаю, да. Но вообще мотивация к послушанию Богу, которую предлагает Евангелие, это любовь. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Вот. И любовь в Библии – это определенная ориентация воли, это не обязательно эмоции. Ну, это нормально, когда эмоции – это хорошо, это естественным образом следует, но это прежде всего ориентация воли, тщательное соблюдение заповедей, что любовь к Богу проявляется в тщательном, усердном соблюдении заповедей. Так.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
С сегодня вопрос. Напомню, что у нас еще и ведется трансляция видео в Facebook, и вы можете писать туда тоже. Сергей Львович, вы можете озвучить вопрос.
Ну, который... я озвучу вопрос. Значит, первиз Махмутов спрашивает, от Матфея 24:36, одни же том и часе никто не знает ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Часто задают этот вопрос и спрашивают, означает ли это, что Иисус показывает превосходство Бога Отца? Как говорится в афанасьевском символе веры, Иисус равен Богу по божественной природе, меньше Отца по человеческой природе. То есть речь идет о том, что в воплощении и Бог, Сын Божий, принимает на себя человеческую природу, тварную человеческую природу, и становится на наше место. Он становится одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. Это значит, что он принимает на себя также ограничения нашей человеческой природы, и он во время своего земного служения может чего-то не знать в силу того, что он совершает это служение на нашем месте. Цель вообще его спасительного служения в том, чтобы на нашем месте поступить правильно, вот не так, как мы поступаем, что вот он повинуется Богу там, где мы грешим. Он молится там, где мы хулим, он избирает волю Божию там, где мы выбираем свою собственную, и в конце концов он умирает за наши грехи в совершенном послушании Отцу. И в рамках вот этого служения он, как говорит послание к филиппийцам, уничижил себя самого, то есть он полностью вошел в наши условия, он совершает искупление изнутри человеческого рода. И в этом отношении он чего-то может не знать, как человек, как тот, кто принял на себя ограничения, связанные с человеческим статусом. Это не значит, что Сын Божий, он меньше Отца. Нет, по своей божественной природе он равен Отцу. Он совечен и равен Ему. По своей человеческой природе он меньше Отца. И в этом отношении, ну, мы можем привести пример, например, там, не знаю, представьте себе царского сына, который идет, не знаю, служить в армию своего царя. И он там одевает на себя одежду рядового и принимает участие в битвах, и там терпит лишения, и страдания, и опасности наряду со своими товарищами, которые простые солдаты. И мы можем сказать, что как солдат он рядовой, он подчиняется офицерам, и он имеет своего отца своим главнокомандующим. По своей солдатской природе, по своей царской природе он является его родным сыном. Конечно, любая аналогия хромает, мы должны это понимать, но вот по своей человеческой природе Иисус Христос ниже, меньше отца, по своей божественной природе он ему вполне равен. Так,
Сергей Львович,
да-да.
Сергей Львович, все-таки у нас есть радиослушатели, которые тоже пишут на theos.fm. И Артем из Эстонии нам написал, как относиться к человеку, который намерен сделать грех с учетом того, что Бог его потом простит?
Так, то есть поставлю вопрос о том, что делать, если человек намерен сделать грех с учетом того, что Бог его потом простит. Думаю, что я бы с ним поговорил о том вообще, чего он хочет от жизни. Хочет ли он быть с Богом вообще? Вообще говоря, да, если человек согрешит и потом покается, Бог его простит. Это правда. Но зачем так и грешить? Почему не начать повиноваться Богу прямо сейчас? Дело в том, что одна из ловушек дьявола, одна из чудовищных глупостей, в которые люди впадают, это то, что люди думают, что грех им принесет счастье. Что вот благочестивая жизнь – это жизнь человека, который чего-то лишен. Вот он такой ведь ходит, такой весь унылый, вот он лишен всех радостей жизни, и он думает, что на небесах ему только будет вознаграждение. На самом деле благочестивая жизнь, она делает человека довольным и счастливым. А грех, он всегда разрушительный. Грех всегда ведет к несчастью. Всегда. Это так работает. Вот человек может думать, что грех его сделает счастливым. Но это не так. Это не работает. Так.
Спасибо, Сергей Львович. у нас еще есть время на 1-2 вопроса, не более. И следующий вопрос мы прочтем с Фейсбука или будем читать с нашего сайта?
Ну, давайте с сайта. Фейсбук я...
Хорошо. На наш сайт theos.fm написал мистер Фриман. Так подписался человек. Купальня Вефезда, ангел, возмущающий временами воду, и кто в нее опускался, исцелялся. Не находите, что это явление несколько странное в библейском контексте? Не похоже ли это на игру с нуждающимися? Почему о подобном явлении ничего не слышно в наше время?
Ну, там о купальне Вефезда, почему было такое странное явление, почему в наши дни это не происходит. Чудеса происходят там, где в них верят. Там, где в них не верят, там они не происходят. В тех культурах, где сохраняется вера в чудеса, сверхъестественное вмешательство, там они и происходят. Так, значит, относительно вопросов, которые у нас пришли на Facebook, обесценивается ли это временная жизнь тогда, и как найти мотивацию, чтобы вкладываться в сиюминутную? Ни в коем случае она не обесценивается. Напротив, она приобретает свою настоящую цену. Вот как дорога, которая никуда не ведет, у которой впереди тупик, она зарастает травой, ее никто не обслуживает, она не нужна никому. Дорога, которая ведет к населенному городу, это дорога, о которой заботятся. У нее там по бокам кафе и заправки, и ее ремонтируют регулярно. То есть ценность вот этой временной земной жизни как раз придает перспективу вечности, что то, что мы делаем здесь на земле, это отражается в вечности, что... Никакое доброе дело, никакое служение Богу, оно не пропадает, что все это находит свое исполнение, все это приносит плоды в вечности. Поэтому как раз вера в вечность, вера в вечное воздаяние, она всегда мотивировала и мотивирует людей на то, чтобы усердно трудиться здесь на земле. Поэтому как раз ровно наоборот. Речь не идет о том, что вот эта земная жизнь, она не имеет значения, вот потом попадем на небеса, там и заживем. Нет. Именно вот в свете вечности каждая минута нашей земной жизни, она имеет большое значение.
Спасибо, Сергей Львович. Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы ведем видеотрансляцию в интернете в Фейсбуке, и у нас есть время еще на один вопрос. Сергей Львович, как вы относитесь к мыслям Кента Ховинда? Он считает, что динозавры жили в наше время, и также есть слушатель, который добавляет, что Ховинд приводит факты, что Земле 6000 лет.
Знаете, я очень скептически к этому отношусь, но я считаю, что это вообще не вероисповедный вопрос. То есть, когда жили динозавры? Пускай палеонтологи разбираются, когда жили динозавры. Какой возраст Земли? Ну, не знаю, пускай ученые разбираются. И какой бы ни был возраст Земли, Земля является Божьим творением. Идея, что Земле 6 тысяч лет, мне кажется... в свете того, что мы знаем об устройстве мироздания, ну, вообще не лезущий ни в какие ворота, это, мне кажется, совершенно невероятным. И главное, ненужным. Бог сотворил мир, и это не зависит от там, конкретной даты. Неважно, там, сотворил он его 6 тысяч лет
назад.
Сергей
Иванович, у нас уже практически нет времени, поэтому нам придется прощаться. Спасибо всем, кто нам писал, звонил.
Придется уже прощаться. Действительно, спасибо вам за ваши вопросы. Мы постараемся, может, в следующий раз как-то наладить, чтобы были слышны вопросы тоже. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.